Спасибо огромное. Вот вам столько аплодисментов, насколько вы играли. Спасибо. Скажите классный текст. Вообще, я вообще иногда... Я там пару фраз помню, и иногда по жизни я вот вспоминаю именно эти фразы. Сейчас у нас есть небольшое количество времени, чтобы мы могли, может быть, рассказать свои истории какие-то из жизни. То есть, кто не знаком с церковью «Алмаз», когда мы были в кинотеатре «Алмаз», у нас было гораздо больше времени для нашей встречи. И мы иногда там по кучу времени, иногда по две кучи, очень много времени использовали для того, чтобы могли мы, как те, кто живут с Богом, те, кто имеет какой-то опыт жизни с Богом, могли, переживая какой-то опыт жизни с Богом, могли рассказывать свои истории. Мы не знаем точно, как будет это здесь, потому что у нас здесь намного меньше времени, но все равно мы хотим каждый раз давать возможность, у кого есть какой-то рассказ, рассказать что-то из своей жизни с Богом. Это очень полезно для всех нас, потому что не у всех есть сегодня живые отношения с Богом. Самые разные этапы в жизни бывают. Также не у всех есть смелость рассказать, но мы видим смелых людей. А еще просто есть люди, которые крайне нуждаются в какой-то истории. Потому что иногда Бога вообще не видно, просто в жизни. И когда кто-то Бога видит, намного легче верить в то, что Он все-таки есть. И это называется отсутствие одиночества. Вот. Когда ты видишь, у кого-то это есть, ты как бы чувствуешь себя частью жизни какого-то человека, говоришь, да, у меня тоже это когда-то было. Поэтому, если у кого-то есть истории, вот вы сейчас можете эту историю рассказать. Я знаю, Женя хотел рассказать, у него, насколько он сказал, на одну минуту история, можешь две минуты. Вот. А из-за Жени кто хотел бы рассказать? Есть уже кто-то, кто готов? Хорошо, готовьтесь.
Всем привет. Пообещал Богу, что в случае, если Он ответит, пообещал обязательно рассказать в церкви. Так бы не рассказал, если бы не пообещал. Просто я в консерватории учусь, и год назад учился, да, уже закончил аспирантуру. И год назад у меня был концерт, и, ну, просто интересно, я был хорошо готов, ну, действительно хорошо был готов, и очень-очень плохо сыграл. И в этом году опять был концерт, вот я последний концерт отыграл, и я просто с прошлого раза понял, что есть такой стих в Библии, что коня готовят на день битвы, но победа от Господа. Как бы, это не против, ну, то есть то, что Бог все контролирует, это не значит, что вообще ничего не нужно делать. То есть, конечно, готовят там коня или готовят оружие для боя. И, ну, я готовился хорошо, но в принципе Бог просто взял так все в прошлом году, как бы. Сломал. А в этом году я очень сильно молился, и многих людей попросил, чтобы молились. И я считаю, что это вот, ну, прямой ответ Бога, что я, ну, я, слава Богу, что я хорошо сыграл. И, ну, как бы Бог очень сильно благословил. И еще одна была история, ну, в общем, это его просто заслуга. Действительно, вот он ответил, я вот уверен, что это он именно ответил. И еще была одна ситуация, просто интересно, я ее не собирался рассказывать, сейчас вспомнил, где-то 3 недели назад. Ну, это, в общем, технический такой вопрос, я не буду подробности описывать. Но как бы с компьютером у меня была одна проблема, и я не мог ее решить. Я обзвонил всех вообще знакомых, которых знал, на студии звонил, и как бы люди давали советы, и я все перепробовал, вообще просто очень много времени потерял. И потом через где-то недели полторы или две я понял, что я не молился вообще ни разу за эту ситуацию. И я помолился, и через буквально полчаса вообще вот именно все получилось. То есть вообще проблема была простая, но как бы вот я не мог ее как бы преодолеть. И тоже вот, так, вот такая ситуация, что Бог просто показал, что нужно молиться. Да, спасибо Ему.
Я, кстати, по этому поводу, у меня история была однажды. Это из сферы воспитания детей, или заботы о детях, или понимания детей. Родилась Лиза, и ей тогда было 3 недели, кажется. И были такие моменты, когда я просто знал, что нужно делать, если она там кричит или еще что-то. А был такой момент, когда я просто уже не понимал, ну, чего ей нужно. И она лежала на боку, ей надо было уже спать. Я делал все, что мы обычно делаем, чтобы она заснула. А она вообще, ну, это надо было видеть, просто ребенок на куски разрывался. И я такой, Господи, если я что-то недопонимаю, ты мне, ну, подскажи, потому что это же невыносимо. То есть это же, не, ну, как это вынести, как это перенести? Это же сердце сейчас разорвется на куски. Я смотрю, она так ножками дергает. Вот. Я такой заглянул. А памперс мы только-только поменяли недавно. Я заглядываю в памперс, а там как бы то, что печет. Вот. И я потом, ну, как бы, в плане, что теория есть определенная, что у ребенка там, если есть что-то, то оно, как бы, ребенок беспокойно себя чувствует. Не по маленькому, а по большому. Вот. А есть, как бы, я, как бы, этих вещей не замечал вот несколько раз вот так вот. Вроде как все нормально, а уверен, что там чисто, а оказывается не чисто. Вообще, его просто очень быстро отвечает. Просто вот он подсказывает прямо. То есть, Яков написал в своем послании такие слова. Если кому из вас не достает мудрости жизненной, просите у Бога, и Он даст без упрека то, чего вы просите по богатству своему. Просто он не будет такого. А почему ты меня не просил вчера мудрости? А давай, прежде чем я тебе сейчас вот это вот подскажу или помогу, там, давай разберемся вот в этом. То есть, ну, это Отец Небесный, и вот Он заботится о нас вот в таких ситуациях. Мы просим, и Он сразу отвечает, сразу подсказывает. Так что рискуйте, спрашивайте, просите, Бог ответит. А, еще, да. Да, еще можно одну историю рассказать. Кто еще расскажет после вас? Хорошо.
Часто бывают жизненькие моменты, когда против Бога неправильно поступаю, когда Его обижаю своими поступками, какими-то вещами, и после этого тяжело как-то восстановить эти отношения с Богом. И задавал себе вопрос постоянно, как же, что нужно сделать для того, чтобы восстановиться. Уже 8 лет как верующий, и постоянно одна вещь напоминает мне Бог, что, ну, Библия. То есть обращайся, начни читать просто. Вот. И у меня недавно был такой период в жизни, когда неправильно против Бога поступил, тяжело, и как-то, ну, хочется жить с Богом, но это грех или какая-то преграда мешала. И просто было время, когда я просто начал читать Библию, и Бог через истину начинал говорить, что, ну, смиряйся, помолись сейчас со мной, поговори. То есть через Библию Он открыл это. Вот. Может быть, кто-то, не знаю, тоже переживает такие моменты, что когда-то ему трудно, не может восстановиться, то просто начать читать Библию.
Всем привет, меня зовут Катя. У меня в жизни недавно был такой период, когда просто было очень тяжело общаться с Богом, очень тяжело было какие-то взаимоотношения с Ним иметь. И я уже не знала, что делать, мне практически не с кем было на эту тему поговорить. И почему-то мне захотелось поехать в Запорожье самой, вот просто так. Я взяла билеты на поезд, села на поезд, поехала. Как всегда, куча новых друзей и знакомых в поезде, и при выходе из города я вышла в городе. Что дальше, не знаю. Билеты на... То есть обратно я на следующий день еду, где ночевать, сама не знаю. Ну, поехала. Я даже не знала, почему, но Бог уже знал на тот момент. И абсолютно, совершенно случайно. Я на улице познакомилась с человеком, который оказался проповедником в Пятидесятнической церкви. И я не знаю, как он узнал, что у меня есть такие проблемы в духовном плане. Он мне такую проповедь толкнул, что я до сих пор летаю. Вот, и сразу нашлась идея переночевать, тоже знакомые нашлись в Запорожье. Просто Бог все устроил. Слава Ему.
Спасибо большое. Вот такая история. Давайте еще одну историю, если есть. Я должен верить в лучшее. Есть еще одна история. Давайте расскажите ее. Оп.
Ой, спасибо. Я так себе думаю, если никто не поднимет руку, очень хотела что-то рассказать, тогда я выйду и скажу. Если нет, так я буду сидеть и молчать. На днях у меня как бы, ну, вечером я ехала в гости, у меня заболел глаз. У меня начался конъюнктивит. Ну, как бы вы должны знать, что это. Вот. И, ну, на следующий день я пошла на работу, как бы очень глаз, ну, как бы очень глаз болел, сильно пек. Я ну, у меня уже было раз год назад такое. Вот. Я, ну, как бы знаю, что нужно купить лекарство. Но я не успела, я проспала. Позвонила домой утром с работы, как бы мама мне сразу сказала, какие надо лекарства, два лекарства там купить, одним глаз промывать, короче, а другим потом капать. Мама говорит, так, после работы обязательно, ну, зайди в аптеку и купи, потому что как бы потом еще хуже будет. Я думаю, ну все. Ну, я взяла, короче, после работы, я взяла специально, положила себе 15 рублей, думаю, только на лекарства, как бы остальные деньги оставила на работе, потому что думаю... Я, ну, как бы, у меня, короче, такая болезнь шопинга. Я, как бы, ну, вы знаете, если я зайду в магазин, а там по-любому будет магазин, я все деньги потрачу. Вот, и как бы взяла всего 15 рублей с собой. Ну, конец работы, я такая иду, и я зашла в магазин и не зашла в аптеку. Если думаю, ну, Бог с ним. Я опять зашла, потратила деньги, вышла и думаю, что я буду делать с глазом. Я вспомнила, у меня на собрании одна молодая женщина, у нее трое детей, она рассказывала, что она постоянно покупает там лекарства, ребенок заболел, говорит, и мне никогда в голову не приходило просто встать над детьми помолиться, что это, ну, как бы гораздо лучше, чем ты покупаешь там антибиотики. И я просто, ну, потратила деньги, мне уже не было что делать, как бы я такая, боже, если завтра глаз вообще будет кошмар, что я буду делать на работе? Я просто помолилась, попросила Бога, и со спокойной душой как бы пошла домой. Вот на следующее утро встаю, и у меня глаз абсолютно здоровый. Ну, как бы я не призываю, что когда у вас серьезные болезни, ну, как бы не покупайте лекарства, нет. Ну, как бы мама утром позвонила мне, спрашивает, ну, говорит, ты купила лекарство? А я говорю, мам, мне уже глаз не болит, и там он как бы на стрелке перевела вот так вот. Ну, просто классно, как Бог ответил. Ну, наверное, он знает, что мне лучше. Спасибо.
Спасибо огромное. А сейчас будет проповедь, библейская проповедь. Мы узнаем, на какую тему. Но я сейчас хотел попросить Олю, чтобы Оля раздала карточки посетителей наших. У нас есть карточки посетителя. Это карточки, которые мы будем, наверное, раздавать или каждое собрание, или через собрание. Я точно не знаю. Если вы уже ее заполняли в прошлый раз, в принципе, можете не заполнять ее сегодня. Когда-нибудь мы попросим все-таки еще раз всех заполнить. Для чего эти карточки, особенно те, кто первый раз к нам пришел? Мы просто хотим с вами поддерживать отношения со всеми, кто посещает наши церковные собрания. У нас есть самые разные мероприятия, которые приходят в течение там, года, мы хотим вам об этих мероприятиях сообщать. У нас есть почтовая рассылка, мы хотим как-то с вами поддерживать отношения через почту. Мы вообще хотим знать, какие люди интересуются нашими собраниями. Нам особенно хочется знать, какие люди интересуются, приходят и остаются. Вы понимаете, почему? Мы очень хотим, чтобы молодым людям здесь было хорошо, чтобы молодым людям здесь все нравилось. Поэтому нам очень важна ваша оценка, которую вы поставите церковному собранию. И на карточке посетителя есть с обратной стороны возможность оставить о себе какую-то информацию в плане, может быть, у вас есть какая-то ситуация в жизни, на которую вы хотели бы, чтобы помолились люди нашей церкви. Мы помолимся о вас, о вашей ситуации. Может быть, вы хотите за каких-то людей, чтобы мы помолились. Мы помолимся за этих людей. Если вы не хотите, вы можете не заполнять эту карточку, оставить ее себе, выбросить ее, делайте с ней все, что хотите. Хорошо? Надеюсь, это никого не смутит. Это первый опыт в жизни нашей церкви, но мы вот хотим попробовать все-таки иметь как-то вот отклик какой-то от вас посредством этой карточки. И если есть какие-то замечания, пожелания, дописывайте, пишите. Может быть, мы ее усовершенствуем, улучшим наверняка как-то после ваших пожеланий. Хорошо? Сейчас будет проповедь. Давайте Колю поприветствуем. Спасибо, Коля.
Если вас смущает какой-то там вопрос в карточках, то мы с вами на одной странице. У меня там некоторые вопросы тоже как-то непонятные. Но это нормально. У всех свои есть какие-то особенности, и мы по-разному что-то воспринимаем. Просто пропускайте эти вопросы. Сегодня мы начинаем серию еще одну. Я думал, это будет одна проповедь, но у меня не получилось так ее подготовить. И поэтому она растянется на серию. Поэтому в течение проповеди я вас очень прошу, если у вас будут какие-то вопросы или какие-то вот мысли, которые вы хотите просто поделиться со мной, то напишите записку мне. И ну, куда-нибудь вперед передайте или потом мне, как вам удобнее, все равно. Вы своими записками сможете повлиять на следующую проповедь, которая будет как продолжение. У кого есть склонность к эгоизму вот из присутствующих в зале? Можете руку поднять? Ага, не все подняли люди, не все. Хорошо, хорошо. У меня есть более глубокий вопрос. У кого эта склонность достаточно сильная? А, хорошо. Хорошо. Значит, тема, которую мы в проповеди будем разбирать, опасная для нас. Это тема, которую я очень хотел давно ею поделиться, но в принципе как бы не решался. И даже когда готовился вот к этой проповеди, я чувствовал, что ну, я боюсь ее неправильно преподнести, потому что то, что здесь можно услышать, можно очень сильно неправильно использовать. Поэтому там где-то в середине или под конец проповеди я еще немного постараюсь как-то сбалансировать то, чем вначале поделюсь. Что-то вас начнет смущать вначале, не переживайте, я потом постараюсь балансировать, и потом, если все равно вас смущает, то, пожалуйста, пишите мне. Хорошо, о чем эта проповедь? Я хочу как бы несколько жизненных ситуаций описать, и вот об этом все, проповедь будет ответом на все эти ситуации. Один человек так может мыслить: если я стану христианином,
то мне придется смиряться. Смиряться со многими разными злыми вещами, которые против меня направлены. В результате я потеряю себя как личность, стану тряпкой, о которую все ноги вытирают. Мне кажется, что христиане, и вот подставить правую, левую щеку, это что-то такое. И меня это пугает, что как бы вот что-то такое будет происходить. Другие люди, человек может думать, другой какой-то, люди, с которыми я соприкасаюсь, ведут себя так или находятся в таком состоянии, что я чувствую себя несвободным поступить так, как хотелось бы. То есть люди так влияют на меня, что я не чувствую свободы быть самим собой и поступать, как считаю правильно. Поступать так, как хотелось бы, и часто из-за этого поступаю в соответствии с их желаниями. То есть это могут быть мои родители, которые как-то себя в каком-то состоянии находятся, или какие-то делают поступки или слова. Из-за этого я просто как-то делаю то, что они хотят. Или это могут быть просто родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди. Они как-то могут так влиять на меня, так обо мне переживать, что-то такое делать. Или находиться в таком каком-то состоянии, например, алкогольная там зависимость. И вот папа или мама там пришли домой в таком состоянии. Я чувствую, я не могу поступить так, как я считаю правильно, или так, как я хочу, скажем так. А вот их состояние мне заставляет вести себя по-другому. Это может быть спутник жизни, жена или муж, который ведет себя таким образом, что нет свободы. Это могут быть дети, которые в супермаркете падают на пол, начинают бить ногами, начинают орать так, что тебе становится неудобно. И ты начинаешь не делать то, что ты считаешь правильно, а делать так все, чтобы этот человек замолчал. Чтобы он тебя не ставил в неловкое положение, чтобы он не показывал всем, что ты не умеешь воспитывать его или что-то в этом роде. И этот ребенок начинает на тебя как-то так влиять, манипулировать тобой. Это могут быть друзья, это могут быть знакомые, это может быть одноклассники, это могут быть сотрудники на работе и много других. Это может быть милиционер и так далее, и так далее. То есть, одним словом, идея, кто-то может себя чувствовать несвободным поступить так, как он считает правильно или так, как он хочет. В связи с тем, что другие люди как-то влияют, давят, манипулируют, контролируют и так далее. Хорошо, еще другая ситуация. Близкие мне люди ведут себя настолько безрассудно, то есть они стоят на такой опасной дороге, делают какие-то такие решения, какие-то такие, в какие-то идеи такие верят, что я очень переживаю за них. И мне приходится прилагать очень много усилий, чтобы направить их в верное русло. То есть вот то ли это твой ребенок, то ли это твои родители, то ли это твои друзья, то ли это твой начальник, либо это твои подчиненные. Они просто как-то так неразумно поступают, в связи с чем... Ты переживаешь за них, ты находишься в постоянном стрессе, вот сейчас он что-то сделает не так, как же мне поступить? И ты как-то ищешь какие-то пути, как на них повлиять, чтобы направить, и мало что из этого получается. Люди все равно нарушают какие-то твои ожидания. В результате я в постоянном напряжении, постоянное вот это волнение как бы в моем сердце. Такое состояние. Люди, за которых я отвечаю, не понимают, если на них не заорешь. Ты как бы объясняешь людям, как-то другу своему, что там мне не нравится, как-то так. Но, короче, если ты на него не заорешь, или там как-то словечко такое ему не скажешь, или как-то так не припугнешь чем-то, ну, люди не понимают. Вот такие люди меня окружают, из-за этого я в таком состоянии. Я не могу просто с ними общаться. Мне нужно их спасать, мне нужно защищать ситуацию. Последняя фраза. Близким мне людям бывает настолько несладко, из-за того, что я обламываюсь делать некоторые вещи, которые они ожидают от меня. Понятно, да? Я обламываюсь нести какую-то ответственность свою, и из-за этого близким мне людям очень тяжело становится. Ну, и они об этом мне что-то такое говорят. Может быть, это даже Бога касается. То есть Бог что-то говорит мне, что-то ожидает, но я обламываюсь это делать. Не хочу. Мне лень, я устал, мне тяжело, у меня особенный период в жизни, или же там не получилось. Я один пример приведу. Я не знаю, вы немного поняли, о чем я или нет. Пример. Я вырос в семье, где мой папа выпивал и выпивает до сих пор. И в другой раз я когда рассказывал, это очень тяжело было и сильно влияло на мою жизнь. Но потом наступил момент в моей жизни, когда я уехал от родителей. Я начал жить с друзьями, и еще мои родители ссорились. Ну, почти всегда, когда папа выпивал, очень часто ссоры происходили. И долгое время, когда я жил с родителями, я где-то чувствовал, что, ну, что отчасти это моя ответственность. Я так не думал, но я так чувствовал себя. Я думал, что я бы мог вот это сделать или вот это, вступиться там за маму, когда там папа что-то не так делает, сказать папе какие-то слова. Я пытался иногда это делать, но как-то это не производило должного впечатления. И вот я как-то чувствовал, что от меня зависит, ссорятся они или нет. И когда я уехал, то мама мне, ну, я разговаривал по телефону с мамой, и она иногда рассказывала мне о том, как, ну, как там вчера папа там пришел, и вот он, значит, закатал такой скандал, и она могла плакать или не плакать, или через два дня мне об этом рассказать. И где-то на целый день меня это вырубало. В то время я уже был христианином, и я думал, что, ну, что я могу ожидать от своего отца? Он неверующий человек, у него нет силы Божьей, чтобы что-то менять. А я верующий человек, поэтому я тем более должен как-то спасать эту ситуацию, я должен помочь им и что-то в этом роде. Но когда мама мне звонила, я это слышал, это было вчера, позавчера, уже все закончилось. Но я все равно чувствовал такую тяжесть на сердце, что вот я как бы я не поступаю правильно по отношению к родителям, из-за этого скандалов больше, чем могло бы быть. Я чувствовал чувство вины, я вот тогда вот не поговорил с отцом, а надо было бы, или там еще у меня какие-то разные идеи были, как это можно сделать, как можно повлиять. И в течение дня, ну где-то в продолжении дня, меня это вырубало. То есть, когда я слушал маму, у меня было, вообще не оставалось никаких, у меня как бы, мою душу охватывало чувство вины, боли какое-то, переживания, и я даже ее утешить как-то не мог по телефону нормально. Тем более я ничего не мог сделать. То есть все силы, которые у меня есть, уходили на эти переживания. Я чувствовал, не осознавал этого, но я чувствовал такую довольно сильную ответственность за то, что там происходит. И чувствовал себя неверным из-за этого. Это один из примеров, который я привел. И это было очень трудно, и это сильно как-то исковеркало много моих представлений, как мне поступать с родителями, как мне поступать там в этой ситуации, в этой ситуации. И чаще всего я склонялся к тому, что плохо себя чувствовал, и у меня вообще, меня покидали какие-либо силы, чтобы хотя бы что-то сделать. Ну, я что-то делал, но это как бы можно было бы больше, если бы силы не уходили на эти переживания. Я чувствовал себя ответственным за отношения папы и мамы. И это неправильно. Библия так не учит. Это была ложь, которую сатана мне здесь заложил с самого детства. Но мне один брат, может быть, кто-то знает, Робби МакАлистер, американец один, он уже уехал в Америку, он поделился со мной как-то, много раз он со мной делился, разные люди, но он как бы говорил, ты не ответственен за это, ну просто спокойно реагируй на это. И для меня это было как предательство. То есть это типа мне наплевать вообще на моих родителей, вот мне люди такое предлагали. Как бы мне все равно, там ссорьтесь, там вообще плачь, мама, мне типа как бы это не моя жизнь, это ваша жизнь. То есть поэтому я не мог это принять. Когда мне говорили, ты не ответственен, я говорю, как это? У меня есть сила от Бога, я могу что-то сделать, чего не может мой папа сделать. Он неверующий человек. Поэтому я не могу просто, ну как бы, это для меня как наплевательское отношение, такое как предательство вообще моей семьи. Долгое время я не мог с этим смириться, ну не мог это принять. И потом... Вот Робби мне в очередной раз рассказал, у него отца не было, и его мама была алкоголиком. И вот представляете себе жизнь, то есть она пьяная, он себя чувствует как муж. Когда подрастает, понимает, что нужно эту маму, значит, затащить, там, может быть, снять с нее обувь, как-то попереживать, молиться о чем-то, бороться там, за финансы, за то, чтобы не потерять дом там, или квартиру, что у них было. Ну, в общем, как бы он незаметно для себя взваливал вот ответственность за маму. И то есть ту ответственность, которую мама должна была нести за семью, он уже чувствовал на себе, потому что она не способна. И он в определенный момент сказал мне, он говорит, Коля, понимаешь, Бог показал мне, что, ну, через Библию, что это все-таки не моя ответственность. У меня такое чувство, как же, ей больно, и ты типа будешь безразличен. Он говорит, не безразличен, но я не отвечаю за это. Я ее ребенок. И Библия, мы к этому подойдем, Библия определенные истины описывает, кто за что отвечает, до какой меры и как мы должны реагировать. То есть это не значит, что он мне говорит, не значит, что я перестал любить свою маму, но это значит, что я стал реагировать спокойнее на то, что она делает. Я то, чего я боялся, я успокоился, как-то доверил, что Бог все, обо всем позаботится, защитит меня. И я успокоился. И когда он мне это сказал, это как последняя капля была для меня, я вдруг для себя это понял. И когда мама мне звонила и о чем-то таком рассказывала, или когда я видел их ссору прямо при мне, очень часто я просто вспылил, начал что-то там на папу, там раз, он ушел на балкон, я к нему, а он, ты меня вообще не понимаешь. Я вижу, он вообще не понял, что я ему сказал. И как бы, вот, ты с ними, ты враг, там, в таком духе, там, в общем, вот такое что-то происходит. А здесь я просто понял, что, я не отвечаю за это. Я отвечаю только за то, чтобы быть любящим по отношению к ним. Это Бог мне прямо говорит. По-доброму реагировать. И вот когда мама мне звонила, я понимал, что мне не нужно сейчас разорвать свое сердце на части, и это докажет, что я ее люблю или предан семье. Я могу спокойно выслушать ее и поддержать ее. И из-за того, что я был спокоен, из-за того, что я снял с себя ответственность за их отношения, они за это отвечают, а не я, у меня появилась сила позаботиться о маме. Теперь хочу несколько фраз прочитать. Тема проповеди я так назвал «Границы». И идея, это не слово из Библии, я другого подобрать не смог, или черта, которая описывает нашу ответственность. То, за что мы отвечаем, то, чем мы можем управлять. Другими людьми мы не можем управлять. И если мы начинаем наши границы проводить на их территорию, то мы за них переживаем, мы пытаемся их контролировать, это приводит к очень плохим последствиям. А знаете, есть такое понятие, как маминкин сынок. Парню 35 лет, он не может простое решение принять, потому что мама всегда смотрит на него и так сильно его любит, как она думает. На самом деле она очень любит себя и Богу не доверяет. Что она захватила почти всю его территорию ответственности, и он не в состоянии принять какое-либо решение. Она никогда ему не позволяла. Чтобы он не оступился, чтобы ему больно не было. И он проходит 25 лет, ему уже, он же уже вообще не способен, я должна его спасать. И вот он в 35 лет не может простое решение принять. Это потому, что она захватила его территорию, которую Бог ему дал. Вот об этом проповедь. Нарушенные личностные границы приводят к изувечиванию личности, сотворенной Богом. Вот этот маминкин сыночек не способен принять решение. Или же я, который просто был вырубаем переживаниями о родителях и не мог простую вещь для них сделать. Нарушенные личностные границы приводят к давлению на личность. Человек чувствует это давление. Они приводят к манипуляции, когда человек один начинает другим манипулировать. Они приводят к давлению. Они приводят к постоянному переживанию за других людей. Они приводят некоторых людей к уловкам, с помощью которых люди пытаются направить других людей. Вот я не знаю, я часто это слышал от родителей. Они говорят, она там такая, она вообще там ленивая или он ленивый. И я решила ей так сказать. Да ты вообще тупица. Ты вообще ничего не шаришь, ты не способна ничего. И внутри она думает, сейчас это заденет ее гордость, и она будет лучше учиться. Часто происходило совсем наоборот. Ребенок начинал верить, я тупица, мама ко мне так относится, и так далее. То есть какие-то уловки такие, чтобы другие уловки манипуляционные срабатывают. Ты идешь там со своими друзьями, у меня сердце, я падаю, и ребенок не уходит. Нарушенные личностные границы приводят к перекладыванию своей ответственности на других. Когда муж вместо того, чтобы идти на родительское собрание, лежит дома у телевизора, читает газету и говорит, это женское дело. Или когда сын, сын, который должен уже помогать родителям своим, или дочка, занимает такую позицию, она ничего-то не хочет, ей облом, родители жалеют ее, пожалуйста, все делают за нее. Потом она выходит из дома, или он не способный к жизни. И очень тяжело становится. В результате всего, вот эти разрушенное понимание своей ответственности приводит к отстраненности друг от друга. Так браки разрушаются. Люди становятся далекими, и к разрушению межличностных отношений. То есть такие дети потом не хотят с такими родителями общаться, такие родители, в общем, там целый клубок. И еще такая фраза. Границы, установленные не нашим эгоизмом, понимаете, да? То есть у нас еще эгоистические границы. Я хочу быть в комфорте, никто меня не трогает. Границы, установленные не нашим эгоизмом, но самим Богом, должны соблюдаться. Не эгоистические границы, а границы, которые Богом установлены. Понимаете вообще приблизительно направление, о котором мы говорим? Мне кажется, что очень много таких. Хорошо. Интересная тема. Для кого она актуальна? Кто в своей жизни видит хотя бы одну из таких ситуаций? Хорошо. Некоторые люди почему-то вообще все время не поднимают руку. Не сказали, что они эгоисты, не сказали, что супер, сейчас не подняли. Я вас и вижу. Саша Козлов понял мою шутку. Спасибо. Хорошо, давайте прочитаем несколько отрывков, которые об этом говорят. То есть сейчас это были мои мысли, а сейчас мы прочитаем прямо Библию. Значит, первый отрывок – это Бытие, самое начало Библии, вторая глава. У кого есть Библия, я вас умоляю всех открыть свои Библии, даже если это здесь высвечивается. Я вас умоляю взять карандаш или ручку, попросить у друга, подчеркнуть там. Когда вы будете в следующий раз читать, чтобы вы вспомнили о том, о чем мы сейчас говорили. Это вам очень поможет. Значит, Бог сотворил вселенную, сотворил землю, сотворил на ней животных и так далее, и сотворил Адама. И потом вот он говорит ему, с 15 стиха, 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском», то есть на земле было такое место, сад Эдема, Эдемский, «и поселил его в саду, чтобы возделывать его, чтобы Адам возделывал и хранил его, то есть чтобы он был садовником». Это была его роль. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Подразумевается духовная смерть, которая приведет к физической потом смерти. Так и случилось. В 16 и 17 стихе нарисована определенная черта, которую Бог нарисовал, но невидимая такая для Адама. В чем она заключалась? Что было внутри этой черты и что было снаружи? Что-что? Я не услышал. Отлично, да. Внутри был сад. Это правильно. Это об этом, очень просто. Внутри был сад, снаружи были животные. Да? То есть, как бы он не отвечал за животные. За животных. Он отвечал только за сад перед Богом. Что еще там? В саду были разные деревья. Что можно? Внутри этих границ были все деревья, кроме одного. Снаружи было одно дерево. Угу. То есть Бог в самом начале создал эту границу, внутри которой были все деревья, с которых можно было кушать. Там было одно, с которого нельзя. Внутри было, предположим, 500 миллиардов деревьев. Там было одно. Когда Бог сотворил мир, запретов было один штука. Когда мир испортился, сейчас запретов больше. Это мы виноваты. Бог провел границу моральную для Адама, можно сказать, духовную, можно сказать, межличностную. То есть Бог сказал от своей личности к нему, не переходи там эту границу, душевную границу. Потому что когда он перешел, там большие душевные проблемы начались для его эмоций, для его разума и воли. Внутри себя эта граница заключала все деревья, кроме одного. Если бы Адам нарушил эту границу, а он так и сделал, то это бы означало развязывание войны против Бога. Это не означало бы просто, ошибочка, что-то в этом роде. Это означало бы война, которую Адам развязывает тем, что делает запретные дела. В Новом Завете написано, что все люди воюют против Бога. Самые замечательные, самые моральные, те, которые не верят в Иисуса Христа, не отдают своему жизнь ему, они враги Бога. Так написано. Бог все равно любит их, хочет с ними подружиться, но написано, что они враги. Это война с помощью грехов. Адам ее развязал. Он нарушил эту границу, и он оскорбил Бога этим самым, и так далее. Хорошо, давайте другой отрывок. Бытие 2.24. Это чуть-чуть ниже. Здесь Бог дает такое видение чуть-чуть из другой области человеческой жизни. Читаем, 24 стих. «Потому оставит человек, мужчина и женщина, сюда относятся, отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей или мужу, и будут одной плотью, одним целым». Вот что здесь, как вы видите, о границах нарисовано? Что вы замечаете? Беженцы? Слышали бы это твои родители? Куда ты собираешься? Хорошо, давайте такой пример. Каждое государство имеет какие-то границы, да, по краям своим. Если другое государство вторгается на эту территорию, это преступление, это война. Вот здесь описано три, ну или давайте, ну вот, если чисто по тексту, два государства. Две такие территории. Что это за территории? Да, Богдан. Супер. Да. Я не услышал, но и, наверное, хорошо. Вася, что? Да. Есть другие отрывки в Библии. Есть разные взаимоотношения между людьми. Есть в семье, родители, дети. Мы как бы это разберем позже практически. Но смотрите, вот что здесь говорится. Пока человек, каждый из нас, мы, ну, живем, если Бог нас благословил, у нас есть семья, если мы как бы не из детдома, то у нас есть какая-то семья, мы ей принадлежим. Мы в этой, ну, это наша семья, это наше государство. Если мы женимся, выходим замуж, то мы должны выйти из этого государства и создать свое отдельное государство. Если мы не выйдем из этого государства, то мы не сможем создать свое отдельное. И примером тому миллион. Когда из самых лучших побуждений родители хотят, чтобы дети с ними жили, чтобы оплачивать все их прымхи, все их падения, ну, чтобы детям больно не было. Или дети начинают ожидать и еще и требовать от родителей, давайте, вы мне должны и обязаны. И получается так, что как бы, вот такое даже украинское есть понятие, в прыймы пішов. То есть как бы не свою семью создал, а именно куда-то пришел в ту семью, там свои законы, там свои правила и так далее. Бог не так учит. Бог говорит, что молодожены должны выйти за границы своих семей и образовать новое государство, сейчас важно, дружественное своим прежним государством. То есть речь не идет там отшвырнуть родителей, там мы самые умные. Нужно дружить с ними, нужно любить их, почитать и так далее. Дружественное своим прежним государством, но являющееся независимым и свободным принимать любые свои решения. Без этого не может быть счастливой семьи. Когда нарушается граница новой молодой семьи, когда кто-то из родителей приходит и начинает, да посмотри на него или на нее, да вот она готовить не умеет, да вот он, короче, это самое. Они как бы захватывают территорию этой семьи и начинают, ты вот так сделай, ты должна вот так сделать, ты должен вот так с ней поступить, не верь ей. И они начинают там в этой семье жить с ними. И это всегда разрушает. Всегда. Даже если сначала кажется, что это помогает. Если это совет просто, если это дружеский совет, это замечательно, это очень хорошо. Но если это вторжение, то это очень плохо. Поэтому я своей жене когда-то говорил, что мы не будем жить с моими родителями, хотя у меня очень хорошие родители, там был хороший опыт. Я говорил, мы будем жить в общаге, мы будем жить на вокзале, мы будем жить всегда отдельно. Потому что это важно для того, чтобы мы хотя бы вначале могли сформировать свою семью, чтобы мы осознали, ну, что мы отдельно. Хорошо, давайте еще. Еще один отрывок. Я пытаюсь разные отрывки показать, что Библия об этом учит. Что это не идея какая-то такая. Просто прочитаю из книги тут одной, очень хорошая. Значит, вот эта идея границ, она исходит из сущности самого Бога. И я сейчас просто об этом прочитаю. Бог определяет самого себя как отдельное существо. И Он ответственен за себя. Он определяет себя как личность и с полной ответственностью сообщает нам то, что Он думает, что Он чувствует, что планирует, что допускает или не допускает, что Ему нравится и что не нравится. Он также определяет себя как существо отдельное от своего творения. И от нас. Он говорит нам, кем является и кем не является. Например, он говорит, что он любовь и свет, а не является тьмой, чем-то злым и так далее. То есть он себя очень четко определяет. У него есть свои вот эти границы. И в пределах Троицы Отец, Сын, Святой Дух, они одно, это один Бог, но в то же самое время у каждого из них есть свое лицо. И ну, своя вот такая вот личность. Отцу, Сыну и Святому Духу присуща своя собственная неповторимость, хотя они тесно связаны друг с другом и любят друг друга. Кроме того, Бог четко определяет, что Он допускает по отношению к себе, а что нет. Нам всем, ну, кто читает Библию, это довольно очевидно. Бог какие-то вещи четко говорит, что это уже ты выходишь за границы и начинаешь войну. Он противостоит греху и допускает, чтобы за греховным поступком следовало наказание. Какие-то последствия, которые человек пожинает. Хотя он нас очень сильно любит. И от многих, ну, по милости своей, каких-то последствий освобождает. Но все-таки мы жнем то, что сеем. Он охраняет свой дом и не допускает, чтобы внутрь него вошло зло. В небесах не будет ни сатаны, ни демонов, ни злых, ни верующих людей. Не будет. Бог защищает. Тех, кто любит его, он приглашает войти. Не заставляет, а приглашает. В то же время он позволяет потоку своей любви изливаться на людей. Сотворив нас по своему подобию, он и на каждого из нас также возложил личную ответственность в определенных рамках. Он хочет, чтобы мы владычествовали над землей, мы читали, и были ответственными распорядителями в жизни, которую он дал нам. Чтобы сделать это, нам нужно создать в себе такое же представление о вот этих границах. И один отрывок. Это Откровение, 3 глава, с 17 по 20 стих. Здесь написана вот такая идея, я сейчас скажу о ней, а потом прочитаем. Бог не ломает нас как личностей. Бог хочет, чтобы все были люди спасены, но ни один человек не был заставлен Богом поверить в Иисуса Христа. Бог как бы советует, Бог приглашает, но Он никогда не вламывается на территорию. Он сотворил нас как личность, есть какие-то границы, Он никогда не вламывается и не заставляет нас. Он как тихое веяние ветра влияет на нас, и мы сами должны, как свободная личность, сделать выбор. Сатана наоборот. Он вламывается, он пытается убить, пытается стереть с лица земли, пытается, он вмешивается во все, чтобы все расстроить. И вот отрывок. «Ибо ты говоришь», Бог обращается к одной церкви, там много людей в таком состоянии было. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. У меня все круто, у меня все замечательно, я так вижу свою ситуацию». А Бог ему свое видение говорит. А ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, без одежды. Ты не понимаешь своего настоящего положения. Вот в каком-то настоящем положении. Представьте, Бог своему творению, своим детям так говорит. Мы бы бросились бы и начали бы этих детей менять. Ты в таком ужасном положении, а ну-ка быстро сделай, как я тебе говорю. А ну-ка быстро, ах, ты не слушаешься? Хорошо, я тебя заставлю, я тебя научу поступать со мной, я тебе сделаю. Еще одна выходка, выйдем, сейчас разберемся. Мы бросаемся, мы заставляем, мы манипулируем и давим других людей. У нас есть такая тенденция. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то более это очевидно, у кого-то это тонкие методы. Но смотрите, как Бог реагирует. Бог говорит, ты не понимаешь, ты в ужасном положении. 18 стих. Советую тебе. Бог не вламывается, Бог говорит, я тебе советую, потому что люблю тебя, хочу тебе что хорошее. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ну, это такие образы, которые описывают как бы вот состояние души и духа человека. Дальше смотрите. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, не заставляю. Не ломаю через колено. Я говорю им правду. Обличать – это посветить фонариком, высветить правду о человеке. Наказываю, допуская какие-то последствия, которые человек там, значит, создал, чтобы на него свалились. Итак, будь ревностен и покайся. И вот ключевой стих, смотрите. Вот стою у двери, образной какой-то, и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. И Иисус говорит так. Я вижу человека в очень плохом состоянии. Я тебе советую, купи вот лекарство для себя. И вот он говорит, вот сейчас такая ситуация. Я стою у границ твоей личности и стучу. Я не ломаю дверь ногой. Я не вламываюсь, хотя я прав. Нет, я стучу. Я жду, когда ты откроешь дверь, и тогда я войду, и у нас будет дружеский ужин. Это такой Бог. Он так поступает с каждым человеком. Со всеми народами. Он никогда не вламывается и не ломает людей. Он сотворил нас такими, и Он хранит вот эту нашу черту, внутри которой наша личность. Внутри которую, если кто-то вломается, то он лишает нас возможности быть полноценной личностью. Еще один отрывок. Это Иезекииль, 18 глава. Я, наверное, все не буду читать, но некоторые вещи. Вообще, эта глава об этом много пишет. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой вот такую пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Оно это неприятное чувство после кислоты. То есть, евреи так рассуждали, что вот родители там что-то натворили, а дети все, значит, ответственны за это и расхлебывают. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, она неправильная. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Тот человек будет терпеть последствия проблемные в жизни, который сам грешит, а не про отец какой-то его там грешил. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, не переходит границы в отношениях с Богом. И к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет». Вот, кстати, не притесняет, то есть не пользуется слабостью кого-то и не вламывается на его территорию. Знаете, часто так бывает. У нас есть один брат в церкви, его сейчас нет, но он очень с трудом переносит, когда люди так поступают. Ну, в плане, ему это не нравится. Есть ситуации, в которые люди попадают, и они в таком уязвимом положении. Ну, приблизительно, вы приехали куда-нибудь там в Симферополь, вам нужно еще ехать в Севастополь. На автобусе это будет стоить 15 гривен, но так как последний автобус ушел, то таксист готов вас завести, ну так, где-то за 500 гривен. Так он вообще возит за 150, но вас за 500, потому что у вас нет другого выхода. И он пользуется вашей слабостью и притесняет вас. Он как бы, ну вот. И поэтому в Ветхом Завете много говорится, чтобы вдову, иноземца, как бы сироту к ним относились осторожно, потому что у них не было такой сильной защиты, ну там материальной или еще какой-то, поэтому очень легко можно было вламываться к ним. Никого не притесняет, должнику возвращает залог его хищения, пропустим, поступает по заповедям моим, соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родится сын, разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, чего не делал его отец, и на горах есть и много-много грехов, делает разные мерзости, он не будет жив, 13 стих. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Но если у кого родится сын, который, видя все грехи отца своего, какие тот делал, и не поступает, то Бог с ним... Ну, короче, можно всю главу более подробно разобрать вот дома, но здесь идея такая именно, что Бог говорит, каждый будет нести ответственность за себя. Никогда так не будет, что кто-то будет отвечать за грехи какого-то другого человека. Каждый человек, поэтому он говорит, что больше пословицу это не будет использовать. Потому что я покажу, как каждый должен за себя отвечать. Хорошо, давайте вывод сделаем из всех этих отрывков. Мы привели в пример вот границы государства. Это такая вот иллюстрация, которую легче понять. Подумайте, что было бы, если бы вам сказали, что вы должны охранять что-то и не нарисовали, где границы вот этого. Ну, вывели вас в поле и сказали, ну вот тут есть 2 гектара моей пшеницы, охраняй ее. От того, как ты ее будешь охранять, зависит завтра твоя жизнь. Я тебя либо пристрелю, либо тебе заплачу там много денег. И пустил тебя в поле 100 гектаров. Как вы себя будете чувствовать? Вы не понимаете, где граница, за что вы отвечаете. Вы будете бегать по всему полю. Вы будете вторгаться на другие участки, вы будете бояться, вы будете в таком стрессе, потому что вы не понимаете, где же эти границы, за которые вы отвечаете этой ночью. Очень тяжело будет. Бог описывает некую черту невидимую, которая очерчивает область моей ответственности и области ответственности других людей. Есть что-то, за что я отвечаю, и что-то, за что отвечают другие люди. Я не отвечаю. Я, например, сейчас не отвечаю за то, как вы меня слушаете. Кто не согласен, можете руку поднять? Ага, хорошо. Вы не понимаете. Сейчас я вам объясню. Я отвечаю, я не могу контролировать, заснет кто-то из вас или нет. Я могу орать, и кто-то может спать. Я не могу там человеку иголки под ногти засовывать, чтобы он не уснул. Он все равно может спать при этом. Я не могу никого заставить сейчас слушать. Кто-то может сидеть и думать о своем. Если бы я думал, что я за вас отвечаю, я бы сейчас переживал. На меня бы давили какие-то сонные взгляды. Или просто там ну, кто-то вниз смотрит, наверное, он обо мне там ну, не слушает. Я бы сейчас... Я отвечаю за себя. Я отвечаю за то, чтобы говорить так, чтобы это было легче слушать. Чтобы было легче не уснуть. Вот я за это отвечаю. Это я могу контролировать, как я говорю. Я могу говорить тихо, громко, я могу подойти кому-то, смотреть на кого-то, но вы при этом все равно можете спать. Это ваша ответственность. Моя ответственность просто говорить так, чтобы вам было интересно, чтобы это было понятно и так далее. Согласны, нет? Уже да. Хорошо. Поэтому на мне нет ответственности, как вы слышите. То есть есть ответственность. И также Бог описывает черту, внутри которой находятся вещи, которые принадлежат мне, а вне этой черты находятся вещи, принадлежащие другим людям. Написано в 10 заповедях, там, не воруй, не желай даже контролируй желания свои, когда у тебя возникает желание по отношению к чужой жене, или к чужой овце, или к чужой какой-то вещи и так далее. То есть Бог четко описывает, что что-то мне принадлежит, что-то мне не принадлежит. Такое учение о частной собственности. Внутри черты находится все, чем является человек. Внутри находится мой дух, мое тело, моя душа, то есть мои мысли, мои чувства, моя воля. И за это отвечаю только я. Очень часто люди пытаются переложить ответственность на других за то, за что они должны отвечать. Где ты ходишь всю ночь? Ты что, не понимаешь, как тебя волнует? Ты что, не знаешь, как у меня здесь все болит? Ты что, не понимаешь, как вот это, вот это, вот это? И ребенок уходит спать с чувством вины, что он убивает просто свою маму. Потому что она волнуется именно потому, что он полностью за это отвечает. Это полностью он за это. Он влияет на это. Он должен это учитывать. Но мама отвечает за то, как она себя чувствует. Когда мой ребенок вырастет, я могу ночью так волноваться, что когда она будет приходить, я ее лупить просто буду со злости. Потому что я всю ночь трусился. В конце концов, сколько можно со мной так поступать? Ты на меня влияешь. Ты контролируешь мои чувства. Это ложь. Это я не в состоянии справиться со своими чувствами. Это я не в состоянии справиться с тем, что мой ребенок поступил не так, как я хотел, не так, как я ожидал, и не даже не так, как правильно. Это я контролирую себя. Ты меня разозлила с утра. Нет. Я разозлился сегодня с утра. Да, на меня немного повлияло, мне кажется, полностью на меня повлияло твое поведение, и это ты ответственна за мои грехи, что мне так плохо. Это ложь. Библия так не учит. Внутри наших границ находится все, кем мы являемся. Вот, я принял такое решение, ты мне советовал, а теперь посмотри, что произошло. Ты ответственна за это. Ложь. Ты мне советовала, я принял решение. Но она ведь мне не советовала, она меня заставляла, она мне 10 раз это сказала. И она мне сказала, если ты так не сделаешь, то я там то-то и то-то. Ты ответственен за то, чтобы не отдать свою волю в руки другого человека. Даже если она на тебя кричала, даже если она тобой манипулировала, даже если она что-то что угодно сделала, ты все равно ответственен за свою волю, за свои решения. И ты не можешь никого в этом другого винить. Хотя это так сладко, за свои ошибки кого-то там наказать. Это так приятно, обвинить кого-то другого в этом. То есть все, кем мы являемся, находится внутри этой черты. Наши духовные отношения с Богом от чего зависит? Ну, от того, как проповедник проповедует, какая церковь, и вообще ко мне здесь плохо относится. Это неправда. Ты отвечаешь за твои отношения с Богом. Ты должен искать Бога. Нигде не написано в Библии, что из-за того, что в твоей церкви прозвучала не такая проповедь, или там такие немягкие кресла, или наоборот они мягкие, ты, бедный мой, не сможешь расти духовно. Это неправда. Дух Святой может даже на мягких креслах дать людям внимание. Нужно искать только этого. И это твоя ответственность. И за это Бог спросит, когда мы туда вернемся. Каждый неверующий человек придет на судилище, где будет осужден за грехи свои, и он попадет в ад. Самые религиозные, моральные люди, которые не поверили во Христа и не дали свою жизнь ему, будут в аду. Верующие люди придут на судилище Христово, или как это называется, но там, где, в общем, будут награды раздаваться. Какие-то люди будут признаны верными, какие-то неверными, какие-то люди получат награду, какие-то войдут в небеса так, будто бы они выбежали из горящего дома, без ничего. Никакой награды не получат. Все это зависит от того, как они управляли собой, своей жизнью на земле. И в небесах там не получится так сказать Богу. Бог, ты понимаешь, у меня вообще была такая мама, или вообще у меня был такой муж, или вот у меня был такой начальник, вот он мне не позволял ходить на церковные собрания, из-за этого я как бы была вынуждена. Вообще такой век был, когда все заставляют работать 7 часов, то есть 7 дней в неделю, или там 6, что-то в этом роде. Бог скажет, не, я ж мог сделать чудеса в твоей жизни. Я ж мог управлять всем этим. Тебе нужно было защитить себя. от того, когда кто-то забрал у тебя ну, волю твою. Ну, не то, что защитить там, воевать с человеком, но тебе нужно было просто хранить то, что я тебе доверил. Ты оказался неверен в малом. Я тебе маленькие вещи, я тебя доверил тебе, и ты с собой не смог распорядиться своим временем, своими финансами, своими чувствами и всем остальным. Внутри этой черты находится все, что является особенностями каждой сотворенной Богом личности, разум, чувства и так далее. За то, что внутри ответственен я и лишь я. За то, что внутри вот этой библейской черты только я ответственен, никто другой. Есть, однако есть, как бы, Бог так устроил мир, что когда мы маленькие, например, я сейчас полностью отвечаю за жизнь своей, ну, почти полностью за жизнь своей дочери. Я не могу контролировать какие-то химические элементы в ее теле, ну, плюс-минус там, едой чуть-чуть могу влиять на это. Но я, если я ее оставлю где-нибудь, она просто умрет. То есть ее сейчас жизнь зависит от меня и от моей жены. Если мы ее где-нибудь в лесу оставим, она умрет. Сейчас она не может управлять своей жизнью. Она постепенно будет расти, и по мере вот этого ее взросления нужно больше и больше учить ее отвечать за то, что принадлежит к ее территории. Больше и больше учить ее брать ответственность за то, что Бог ей дает. И потом наступит момент, когда мы скажем, даже она замуж еще не выйдет, мы скажем, дочка, ты взрослая. Мы тебе можем что-то посоветовать с мамой. И мы, конечно, посоветуем, мы тебя любим, и иногда мы будем переходить свою границу от большой любви или от безумия какого-то. Но ты свободна, ты можешь делать ошибки, которые ты хочешь. Ты можешь падать, нам будет невероятно больно, мы будем плакать, и мы будем бежать к Богу, чтобы Бог нас утешил. Но мы не будем бежать к тебе, заламывать тебе руку и заставлять тебя сделать так, чтобы мы были спокойны, чтобы ты жила полностью правильно, так как мы считаем. Ты можешь даже в Бога не верить. Бог это уважает, и мы хотим уважать. И вот постепенно, когда человек взрослеет, то вот так происходит. Потом она взрослеет, а я старею. И Бог тогда повелевает, чтобы моя дочка, или, надеюсь, еще сын будет, и еще один сын, и еще одна дочка. Потом, когда я уже буду не в состоянии с собой как бы, ну, справиться, может быть, у меня не будет сил в старости, они должны обо мне позаботиться. Так в Библии написано. Но не тогда, когда я полон сил, а мне всего лишь 63 года, но я как бы, ну, облом мне, в общем, как бы, хочется расслабиться, уже пенсия, и я буду так, почитайте родителей, вы должны обо мне заботиться, почему вы ко мне 3 раза в неделю не приходите, мы что, уже не одна семья? Не-не-не. Когда я не смогу о себе позаботиться, Бог им повелевает обо мне заботиться. Вот тут есть такой вот нюанс. Я не могу требовать от других людей ответственности за мои вещи. И я не могу обижаться на них, и я не могу ожидать от них этого. Также я не должен брать на себя ответственность за то, что находится за Богом установленной чертой других людей. То есть я не могу брать на себя ответственность за то, что, ну, вот там вот, внутри черты других людей. Потому что тогда это приведет меня к давлению на людей, к контролю. И тогда очень отношения разрушатся. Также я не должен позволять другим людям лишать меня возможности управлять тем, что принадлежит мне. Я за это ответственен, и Бог с меня за это спросит. И Бог об этом четко говорит. И никакие оправдания не сработают. Бог скажет, я был всегда рядом, я был готов помочь тебе. Ты просто отказался от своей ответственности искать меня, и поэтому ты искал какой-то силы, поддержки, утешения в том, что ты манипулировал другими людьми. Но, конечно, ты это не назовешь манипулировал, ты их любил. И один отрывок мы прочитаем еще, и на этом закончим. Это такое вступление, оно может быть не сильно, я не знаю, как вам, насколько понятное или интересное, но нам нужно было сделать это вступление, чтобы потом разбирать на основании Библии, разбирать вообще разные ситуации. Сейчас давайте сбалансируем немного, сбалансируем наше представление. Я не хотел бы, чтобы вот эти размышления привели нас к библейски оправданному греху, несмирению и требовательности. Когда человек вот так поступает, стоп, это моя черта, я тебе ничего не должен. Помоги мне, стоп, это моя черта, я вообще тебе ничем не обязан. Это твои проблемы, ты не имеешь права ожидать, возьми кассету, послушай проповедь. Как бы, ну как же, ну ведь там же любить нужно друг друга. Ну, любить, это я сам решаю, как любить, тут ты мне не указывай. Я боюсь, чтобы мы с вами не стали использовать эту истину в повод к распутству. Есть такой отрывок, он записан в послании Иуды 1.4. Это не тот Иуда, который предал Христа, это из учеников другой был. Так написано. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, вкрались в церковь, они нечестивые, и вот что они делают, обращают благодать Бога нашего в повод к распутству». То есть они говорят, Бог нас любит и принимает, окей, давайте грешить. Это они приходят к такому выводу. А, я типа должен защищать свою черту, тогда давай отсюда, я тебе ничем не обязан. А как же вторая щека? Это твои проблемы, вот ты и подставляй свою щеку. И они отвергают единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа таким образом. Я сейчас нарисую такую картинку. Представьте себе вот здесь одну черту, такой круг. Мы назовем это область, ну как моей ответственности. Это то, за что я отвечаю, то, за что я буду нести ответ перед Богом. Это вот о чем мы говорили. Выше этого, как бы шире этого, другая такая окружность. Поняли, да, такая и выше другая. И эта окружность, это черта моего, область моего комфорта. Вот эту внутреннюю область я должен защищать, я за нее полностью отвечаю. Внешней областью я должен жертвовать. Необходимо быть чутким и мудрым, чтобы разграничивать внешние границы, вот эти границы комфорта моего, и внутренние, то, за что я несу ответственность перед Богом. Чтобы понимать, когда следует пожертвовать своим комфортом, а когда следует защитить свою сердцевину, чтобы оказаться верным Богу, и защитить эту сердцевину не для того, чтобы лишить себя боли, а для того, чтобы оказаться верным Богу. Есть ряд отрывков, к сожалению, уже нет времени, мы в следующий раз к этому придем, но я просто хочу сказать, что то, о чем мы говорили, эти границы, они не говорят о том, что мы можем быть эгоистичными, мы можем не подставлять вторую щеку и так далее, и так далее. Мы в следующий раз поговорим больше об этом, как это соединяется, когда понимать. Здесь уже как бы я должен как-то вот сказать маме, подожди, не вторгайся в мою семью, а здесь я должен просто... Ну, как бы из любви к маме позволить ей что-то там сказать, сделать. Вот когда как мне поступать, чтобы мы не ударились в чистый эгоизм, самолюбование и самозащиту. Потому что тогда мы разрушим то, что Иисус учил нас. В следующий раз мы поговорим о том, как это балансировать. Мы приведем несколько отрывков, когда Иисус защищал себя, когда апостол Павел защищал себя. И мы перейдем к тому, что начнем разбирать отдельные ситуации жизненные. Это как применение вот этих библейских принципов к реальным жизненным ситуациям. И, наверное, мы еще вопрос-ответы устроим, потому что, может быть, кого-то что-то смущает. Пишите, пожалуйста, мне. Я просто наперед скажу. Нам нужно применять библейские вот эти принципы, этих окружностей к таким отношениям. Я и Бог, я и сатана. Нужно понимать, где мои границы, за которые сатана не имеет права вламываться. Я и мои родители, я и мой спутник в жизни, я и мои дети, я и другие люди в моей жизни, я и другие граждане моего государства, я и государство, я и милиционер на улице. То есть во всех этих ситуациях нам нужно знать, где наши границы, за что мы отвечаем, что мы можем сохранять, а за что мы не отвечаем, ну и так далее. Поэтому я вас очень прошу, напишите вопросы. Какие из этих сфер вас больше волнуют, потому что мы все не сможем подробно разбирать. И еще есть одна возможность написать. У нас есть сайт almas.in.ua. Вы можете, там тоже есть отзывы о проповеди. Увидитесь, и мы вместе с вами будем создавать проповеди в нашей церкви. Ну и, пожалуйста, думайте на эту тему. Я думаю, что это очень важная тема, чтобы мы могли, так знаете, плодотворно ее обсудить и сделать такие практические выводы.